Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине продолжаются акции протеста. Что может заставить власть возобновить переговоры об ассоциации с Европейским Союзом? Владимир Путин на аудиенции у Папы Римского, о чем беседуют понтифик и президент. Британский принц Гарри отправляется на Южный полюс. Зачем? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня украинская оппозиция внесла в Верховную Раду проект постановления с выражением недоверия Кабинету министров страны в связи с принятием правительством решения о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве в понедельник вновь произошли столкновения с милицией сторонников оппозиции. Они сегодня с утра пикетируют здание Кабинета министров. Они требуют отставки правительства Николая Азарова, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
На Европейской площади Киева установлены около 20 армейских палаток. Для того, чтобы милицейский спецназ их не демонтировал, к палаткам прикреплены таблички, на которых указано, что здесь находятся приемные оппозиционных депутатов Верховной Рады. Каждый вечер в центре украинской столицы, вплоть до завершения саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, будут проходить митинги с требованием к властям не отказываться от евроинтеграции Украины, говорит лидер парламентской фракции «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
До 29 числа ми стоїмо з вимогою підписати угоду.
24 ноября впервые со времени Оранжевой революции в центре Киева состоялась масштабная акция протеста. По разным данным, в ней участвовали от 50 до 120 тысяч сторонников евроинтеграции. В этот раз люди пришли не по призыву политиков, а в основном сами, договорившись в социальных сетях. Со сцены киевского Евромайдана выступали не только политики и общественные деятели, но и журналисты. Слово одному из них – Мустафе Наєму.
Большинство людей без партийных знамен и... Что касается партийных людей, людей, которых собирала партия, их достаточно немного. Второй момент, что еще до того, как начался этот митинг, было всем очевидно, что партийные знамена будут убивать этот митинг. Не потому, что люди там ненавидят какие-то конкретные партии, а просто потому, что это другая история. И неудивительно, что оппозиции, которые подарили, действительно подарили повод и идею, которая может объединить их в первую очередь, даже не страну, а вот именно их оппозиционные партии, вместо того, чтобы поднять единую символику, разобщили это вот на три партии. Но, с другой стороны, да, действительно, нужно признать, что и без партии это было бы невозможно. Без организации, без всего, что там сейчас происходит. И поэтому мне кажется, что в любом случае, рано или поздно, это приведет к тому, что это будет общегражданская акция, а не акция там «Батьківщины», «Удара» или «Свободы», или «Объединенная оппозиция». И мне кажется, что и оппозиция это выгоднее. И выгоднее использовать именно так.
Украинцы продолжают выходить на Евромайданы по всей стране, в том числе и на юге, и востоке, в Симферополе, Донецке и Луганске. А на западе, во Львове, сторонники евроинтеграции грозят объявить забастовку. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что Евромайдан уже можно назвать общеукраинским гражданским протестом.
Принуждение украинской власти к подписанию соглашения об ассоциации зоны свободной торговли и принуждение к тому, чтобы она не подписала соглашение о членстве в таможенном союзе. Поэтому это Майдан против таможенного союза. Это Майдан за то, чтобы двигаться от России, путинской России подальше. И Майдан за то, чтобы Украина быстрее двигалась в Европу. Судьба Майдана сегодня уже не в руках украинской власти, а в руках людей. Вот люди показали, что они хотят, чтобы Украина была европейской, а не евразийской. Чтобы она была в Европейском Союзе.
После того, как на воскресный митинг в украинской столице вышли десятки тысяч демонстрантов, Москва, как утверждает пресса, пообещала Киеву возобновить переговоры по пересмотру газовых контрактов от 2009 года. О возможности возобновления таких переговоров накануне в эфире одного из украинских телеканалов сообщил и премьер-министр Николай Азаров. Отмены контрактов, по которым «Нафтогаз» покупает топливо у «Газпрома», аэродрома по цене выше, чем для многих стран Европы, более 3 лет добивается Киев. Директор энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар сомневается, что такие переговоры могут быть успешными.
Достаточно было посмотреть выражение лица и мимику премьер-министра Азарова, когда он об этом сообщал, и употребил понятие «обещание со стороны России». Тактика России базируется на том, чтобы протянуть определенную паузу до 29 числа, но, естественно, что это сопряжено с целым рядом условий, которые давно и хорошо известны. А вот после 29-го, если не происходит подписание соглашения об ассоциации в Вильнюсе, просто будет ожидание приезда в Москву с полной газовой капитуляцией на условиях Кремля.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Представители «Газпрома» сегодня опровергли информацию премьер-министра Украины Николая Азарова о том, что российская компания якобы давала украинской стороне обещание снизить цены на газ. Политический кризис на Украине вызывает в стране живую общественную дискуссию. В том числе довольно много говорят о сходстве новой кампании протестов с событиями 9-летней давности, вошедшими в историю как «Оранжевая революция». Я беседую с киевским блогером и телекритиком, главным редактором издания проекта «Телекритика» Натальей Лигачевой.
«Оранжевая революция» сейчас в любом случае невозможно. Нет таких политиков, ради которых люди бы готовы были бы сутками и неделями выходить на площади и на улицы. Речь шла о том, чтобы массовыми акциями, инициаторами которых были прежде всего гражданские активисты, а не политики, вынудить Януковича и правительство Азарова не отказываться от подписания соглашения в Вильнюсе. С одной стороны, произошло то, на что все-таки очень хотелось надеяться, но мало кто верил в выход такого количества людей на улицы Киева. Более того, известно, что огромное количество маршрутных автобусов милиция задерживала, останавливала и не пускала в Киев. То есть на самом деле людей было бы еще больше, если бы пустили всех желающих. Но с другой стороны, конечно, та риторика, с которой выступают политики, которые в очередной раз оказались не готовы к массовому такому энтузиазму. Она внушает некоторые опасения, и то, что есть стремление радикализировать преждевременно, на мой взгляд, лозунги и те месседжи, с которыми люди готовы выходить на улицы, ну, это опасно провокациями со стороны власти.
Кто составляет или кто может составить мотор вот этих новых украинских протестов? Это какие-то политические партии, «Свобода», скажем, или «Удар» Виталия Кличко, или есть какое-то широкое гражданское движение, или просто людей, которые считают выбор власти стороны неверным?
Начинаю с гражданского движения, и я думаю, что прежде всего эти люди готовы действительно протестовать и требовать от нынешней власти подписания соглашения об евроассоциации. Но подключились политики, причем подключились не с хорошей стороны, на мой взгляд. Я вчера написала, что на самом деле в этой ситуации у политиков было только 3 задачи. Это организация массовых акций, потому что за ними стоят организованные политические силы. Это защита людей от провокаций. И самим не лезть на трибуну, да, потому что те лозунги, с которыми они идут на трибуну, они преследуют прежде всего их электоральные цели, а не европейскую интеграцию. Наиболее адекватно, конечно, среди всех политических сил выглядит «Удар» Кличка. Если у политиков хватит все-таки мужества и ума поддержать прежде всего гражданские акции и отойти на второй план, тогда, я думаю, у Украины будет возможность вырастить новых лидеров. Со старыми лидерами Украине уже некуда двигаться. По сути, кроме Виталия Кличко и кроме Юлии Тимошенко, которая в тюрьме, я боюсь, что будет надолго лишена возможности участия в политической борьбе, адекватных политиков в Украине очень мало.
Что, по вашему мнению, может заставить Януковича и Азарова отказаться от уже принятого решения, от того, что посулила им Москва, и вдруг вернуться к серьезным переговорам с Европейским Союзом об ассоциации? Что должно произойти?
Должно было бы произойти то, что, в принципе, происходило вчера. Но без радикализации, без внесения в порыв тысяч людей электоральных лозунгов в выборах уже президента в 2015 году, без этих месседжей «Ван Дугетти», без импичмента. Ну, то есть на Януковича не нужно было давить с точки зрения избирательной борьбы. Уже фальстарт вступили, я считаю, оппозиционные политики. На него нужно было давить с точки зрения граждан страны, которые хотят Европу. Они не хотят оставаться в той Украине, которая она сейчас есть, нереформированная, полусоветская, и болтающийся между Западом и Россией. А вот это надо было прежде всего поддерживать. Януковича могла бы вынудить именно такая политическая и гражданская активность, которая бы заставляла, вынуждала, требовала бы от него, как гаранта, кстати, наших прав, защиту наших свобод, прав на хорошую, на нормальную учебу, на нормальную зарплату и так далее.
Часть населения Украины, судя по всему, все-таки воспринимает всерьез и аргументацию правительства украинского, и требования Путина, объяснения Путина о причинах, по которым Москва ведет себя именно так, как ведет. Насколько велика эта часть украинских граждан, которые склонны воспринимать эту аргументацию?
Думаю, что очень большая часть населения склонна воспринимать аргументацию именно Путина и Москвы, но я думаю, что достаточная часть населения согласна с бизнесом украинским и с нашими политиками, которые объясняют сейчас вот отступление от соглашения с Европой тем, что не готова наша промышленность к блокаде российской, что у нас будет много потерь рабочих мест, что на западные рынки мы не готовы выходить со своей продукции и так далее. Я думаю, что население больше вот эту вот риторику воспринимает. И какая-то часть правды в этом есть, но другое дело, что это все равно полуправда. И самое печальное то, что такое положение экономики страны, ведь, собственно говоря, сами представители крупного бизнеса виноваты, они не реформировали экономику. И сейчас, когда представители крупных заводов, собственники этих заводов обогащались за счет людей, собственно говоря, не реформируя, не модернизируя производство, то видишь, насколько они лицемерны в этих своих обращениях к президенту. Они думают прежде всего о своей выгоде.
9 лет назад, когда у вас происходила там оранжевая революция, многие из тех, кто хотел адекватной и более-менее честной информации о ситуации на Украине, смотрели 5-й телевизионный канал киевский. Вопрос к вам как к телекритику. Что сейчас смотреть?
Очень много было заходов недавно, буквально в эти дни, вышедшего в эфир громадского молодня, так называемого. Это, ну, так называемое не в том смысле, что я плохо к ним отношусь, а в том смысле, что это не настоящее общественное вещание, а это интернет-проект, но создан журналистами, которые верны демократическим ценностям. Но, конечно, пока что еще они очень маломощны для того, чтобы обеспечить круглосуточно такой объективной, более-менее и разносторонней главной информации. Вчера я смотрела итоговые выпуски нескольких каналов, то практически все телеканалы более-менее полно информировали своих зрителей о том, что происходило и на улицах, и в кабинетах власти. Пока что, судя по той ситуации, которая была в телевидении Украины, то, конечно, 5-й канал все равно остается таким одним из наименее заангажированных той или иной стороной, и они дают наиболее реалистичную картинку.
О ситуации на Украине говорила киевский блогер и журналист Наталья Лигачева. Дипломатический разворот Украины, которая за несколько дней до саммита Восточного партнерства прервала подготовку к заключению договора об ассоциации с Европейским Союзом, вызвал в Брюсселе удивленную и огорченную реакцию. С подробностями международный обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон не скрывала своего огорчения по поводу решения Киева. Ее пресс-секретарь Майя Кацьянчич зачитала заявление Эштон, в котором, в частности, говорится.
Мы разочарованы, и это разочарование не только для Европейского Союза, но и, как мы думаем, для народа Украины. Как известно, в последние месяцы Украина начала проводить масштабные реформы, и мы надеялись, что подписание соглашения об ассоциации поддержит и ускорит этот процесс. Это также стало бы ясным сигналом для инвесторов и международных финансовых организаций, и свидетельством того, что Украина всерьез занята модернизацией и становится надежным партнером на международных рынках. International
markets. Тем не менее, Брюссель заявляет, что не собирается отказываться от сотрудничества с Киевом. Член Европейской комиссии Штефан Фюле, курирующий вопросы расширения ЕС и сотрудничества с соседними с Евросоюзом государствами, в воскресенье написал в Твиттере, что «наши обязательства модернизировать Украину непоколебимы, двери открыты, выгоды для соседей, невзирая на риторику». Конец цитаты. Характерно, что в своих высказываниях в отношении Украины европейские политики начали подчеркнуто проводить различия между властями и народом этой страны. Критика Запада обрушивается прежде всего на президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Приводимые ими аргументы в пользу того, что украинская экономика якобы не выдержит вступления в зону свободной торговли с ЕС, в Европе считают надуманными, не только по сути, но и по времени их появления. Ведь при подготовке проекта договора об ассоциации обеими сторонами проводились детальные экономические расчеты. И странно было бы думать, что лишь за пару дней до встречи в Вильнюсе украинским лидерам вдруг открылась в этом плане некая истина, которой они не знали раньше. Николай Азаров стремится создать именно такое впечатление.
Мы до последней минуты надеялись, что нам удастся договориться с Россией, найти взаимоприемлемое решение. И совершенно вполне естественно мы запросили о компенсаторах. И вот до последнего момента мы, еще раз повторяю, надеялись на то, что все-таки такие компенсаторы нам помогут найти. И я уже говорил, что Астане, конечно, последней каплей для нас. Это было письмо Международного валютного фонда, из которого мы поняли, что получение кредита связано с такими неприемлемыми для наших людей условиями.
Оценивая поведение руководства Украины, многие европейские политики едва сдерживаются, чтобы не перейти рамки дипломатических приличий, говорит депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, неоднократно принимавший участие в переговорах с украинскими лидерами.
Я думаю, что он все время вел с Европейским Союзом нечестную игру, в том смысле, что настал момент, когда он мог одновременно торговаться с Брюсселем и Москвой, посмотреть, кто предложит больше и сделать выбор в пользу более выгодного предложения. Я думаю, что это конец переговоров с нынешней украинской администрацией. Очевидно, что никакого подписания в Вильнюсе не будет.
Удивление и огорчение в связи с действиями официального Киева не скрывает и глава комитета Европарламента по международным делам Эльмар Брок.
Я считаю, что решение не принимать закон, касающийся данного случая избирательного применения права, уже означало, что Украина ищет отходные пути. По моему мнению, Украина более не готова и не желает подписывать соглашение об ассоциации из-за давления со стороны России.
Эльмар Брок имеет в виду законы, касающиеся возможности выезда за границу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая находится в заключении и заявляет о серьезных проблемах со здоровьем. Именно этот пакет законов в последний момент отказалась принимать Верховная Рада Украины, вернее, ее пропрезидентское большинство. Тимошенко и давление со стороны России, по мнению европейских политиков и экспертов, два основных фактора, повлиявших на решение Виктора Януковича затормозить, можно сказать, у самых ворот Вильнюса. Но если в случае с экс-премьером речь идет о факторе хоть и важном, однако скорее тактическом, то позиция России относительно евроинтеграции Украины – фактор стратегический. Его суть попытался в интервью нашему радио проанализировать председатель Европарламента Мартин Шульц.
У меня нет иллюзий относительно российских властей. Что делает Россия? Она стремится расширить сферу своего влияния. Это, конечно, не удивительно, это нормально. К этому стремятся все страны, и Европейский Союз тоже. Евросоюз хочет расширить пространство экономического и политического сотрудничества и включить Украину в сообщество демократических государств. Это наша цель, это причина, по которой мы стремимся к заключению соглашения об ассоциации. На мой взгляд, в Москве ошибочно толкует это намерение и саму суть соглашения об ассоциации с ЕС таких стран, как Украина, как шаг, направленный против России. Соглашение направлено на расширение сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной, но не против России.
Из Москвы ситуация видится явно иначе. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе обвинил Брюссель в давлении на Киев.
По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины, вплоть до способствования проведению массовых акций протеста. Вот это и есть давление, вот это и есть шантаж.
Ясно, однако, что в Кремле рассматривают происходящее на Украине и вокруг нее прежде всего в геополитическом смысле, как продолжение борьбы между Востоком и Западом за разделяющие их территории, к числу которых нынче принадлежит и Украина. В Европе многие эксперты толкуют такую позицию как следствие приверженности нынешнего российского руководства имперской идеологии и традициям. Развитие нынешней ситуации в треугольнике Евросоюз-Украина-Россия в гораздо большей степени, чем когда-либо со времен Оранжевой революции, зависит от внутриукраинских политических процессов. Европейские политики, похоже, понимают это. Поэтому устами Линаса Линкевичуса, министра иностранных дел Литвы, нынешней страны председатель ЕС, они отвергли предложение Москвы начать трехсторонние переговоры о судьбе и характере европейской интеграции Украины. По словам Линкевичуса, российское предложение не является вариантом и не имеет прецедентов. Предложение ЕС о двусторонней ассоциации остается на столе, и мы не видим никакой роли для третьей стороны в этом процессе, отметил литовский министр. В Евросоюзе, впрочем, теперь преобладает скепсис. Это ощущение кратко сформулировал экс-министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг.
У меня возникло плохое предчувствие, исходя из последних событий. Ничего не будет подписано. Я испытываю большое беспокойство в связи с будущим Украины. И Бог знает, когда у нас будет следующий такой шанс.
Считает Карл Шварценберг. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 25 ноября. В Мещанском суде Москвы сегодня продолжился допрос солиста Большого театра Павла Дмитриченко. Его обвиняют по делу о нападении на художественного руководителя Сергея Филина. Дмитриченко не признает своей вины и заявляет о коррупции в Большом театре. Сегодня в суде давал показания бывший танцовщик Большого театра Николай Цискоридзе. После нападения на Филина руководство Большого театра в заявлениях в средствах массовой информации отзывалось о Цискоридзе как о главном подозреваемом или вдохновителе преступления. И Дмитриченко, и Цискоридзе известны критикой происходящего в Большом театре. Дмитриченко грозит до 10 лет лишения свободы. В зале суда работала сегодня корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Чувствуется напряжение, и в то же время некоторые называют это еще одной постановкой Большого театра. Сами артисты пользуются возможностью выяснить что-то новое для себя. Вот, например, Дмитриченко задавал вопросы Цискоридзе, а что же Сергей Филин, какие козни он конкретно строил против Воронцова, и только сегодня Дмитриченко, оказывается, это выяснил. Дмитриченко был доставлен, естественно, в наручниках, помещен в клетку, и в зале присутствовала овчарка. Кажется, что срок ему будет большой. Дмитриченко не отрицает то, что согласился на предложение своего знакомого Юрия Заруцкого, чтобы тот побил Филина. Правда, Дмитриченко утверждает, что это было уже не первое предложение побить, поговорить как мужчина с мужчиной. В итоге он просто якобы не воспринял это всерьез и сказал: «Хорошо, побей». А в итоге оказалась кислота. Следователь убеждал, вот по словам Дмитриченко, дать показания против Цискоридзе, заявить, что это он заказчик в соответствии со словами Филина. И тогда следователь обещал ему условное наказание.
А к чему сводились, Анастасия, показания Николая Цискоридзе? Он на чьей стороне в этой истории?
Николай Цискоридзе на стороне защиты. И он говорил о Павле Дмитриченко как о человеке неконфликтном, как о человеке, который вступался за права артистов. И довольно много ситуаций были разобраны подробно. Ситуации конфликтов между Филином и другими артистами, когда там была и нецензурная брань, и он угрожал кого-то уволить. В основном Цискоридзе говорил о том, что Павел Дмитриченко нажил себе проблемы в театре из-за того, что он был таким правозащитником. Он действительно попытался возглавить профсоюз, а, как ни странно, до этого профсоюз возглавлял сам Филин, будучи руководителем. Это все Дмитриченко тоже не отрицает. Получается, у него был мотив какой-то мести, но он продолжает настаивать на том, что никакой кислоты не заказывал.
Убедительно звучал Цискоридзе?
Цискоридзе звучал убедительно. В конце ему задали вопросы со стороны обвинения, пытались заставить рассказать о том, что у Дмитриченко были конфликтные отношения и с Геннадием Яниным, предшественником Филина. Цискоридзе заявил, что с предыдущим художественным руководителем, и вообще с очень многими, у Дмитриченко были хорошие отношения. Цискоридзе подтвердил тот факт, что это Юрий Григорович сделал карьеру Павла Дмитриченко. То есть, по его словам, Юрий Григорович любил молодых, не очень известных артистов ставить на главной роли и делать из них звезд. Вот одним таким его протеже был Павел Дмитриченко. Ну а Филин, когда он появился в театре, он снимал Павла спектакли, причем когда афиши были уже напечатаны. Цискаридзе говорил, что в принципе это ЧП, конечно, и такое поведение, по его словам, было связано с тем, что Филин хотел своих людей продвинуть. В принципе, назывались многие фамилии. Действительно, перешли артисты из театра Станиславского вместе с Филиным в Большой театр. Цискаридзе еще говорил о своих неприязненных отношениях с Сергеем Филиным. Он, правда, сказал, что они просто не разговаривали после того, как Сергей Филин собирал против него коллективные подписи. Цискаридзе выражал возмущение тем фактом, что его к этому преступлению пытаются притянуть за уши с самого начала, в том числе пресса.
Насколько известно, Сергея Филина нет в зале заседаний, он избирательно посещает этот процесс. Как вели себя его адвокаты, сторона обвинения?
Сергей Филин действительно освобожден от участия в заседании после того, как он пришел и дал показания один раз. Обвинение пытается, сторона обвинения, адвокаты Филина отмечают противоречивость показаний Дмитриченко. Говорят, что на этапе предварительного следствия он давал другие показания. Дмитриченко, когда же ему судья интересовалась, вы что, не понимали, что избить это тоже преступление, хотя и по другой статье, Дмитриченко говорит, ну вот простите, я дрался в детстве, я думал, что вот так можно вразумить человека.
Как продолжится судебный процесс дальше? Цискаридзе сегодня завершил свои показания?
Цискаридзе сейчас завершает свои показания, а потом еще будут допрошены, вернее, три свидетеля, среди них Анжелина Воронцова и Руслан Пронин. Руслан Пронин также занимал высокие позиции в театре, и он имел отношение к профсоюзу, но Анжелина Воронцова с самого начала... Пресса тоже приписывала ей особую роль в этом конфликте, что якобы Павел Дмитриченко, это гражданский муж Анжелины Воронцовой, пытался либо продвинуть ее как-то в балете, либо ограждал от посягания Филина. Вот будет допрошена сама Воронцова. Цискаридзе уже рассказал, что действительно якобы Филин говорил такую фразу, что если он не поженится с Воронцовой хотя бы раз, то ролей она не получит. В целом этот процесс, конечно, напоминает тирку грязного белья. Наружу вышло все, что происходит в Большом.
О процессе по делу о нападении на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 25 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Владимир Путин на аудиенции у Папы Римского. В разных странах мира по-разному оценивают достигнутый договор о приостановке ядерной программы Ирана. Британский принц Гарри отправляется на Южный полюс. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 25 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Киеве продолжается бессрочная акция сторонников европейской интеграции. Суд в Петербурге рассмотрит жалобу защиты активиста Greenpeace австралийца Колина Рассела на отказ освободить его из СИЗО под залог 28 ноября. Сегодня из СИЗО выпущен 29-й член экипажа команды летогола Greenpeace Arctic Sunrise Филипп Болл. Завершено расследование уголовного дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, обвиняемых в организации беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. В результате полицейского рейда на территории торгового центра «Москва» в районе Люблино в понедельник задержали около 700 человек. Международная конференция по урегулированию конфликта в Сирии состоится в Женеве 22 января будущего года. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 25 ноября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Достигнутое в минувшие выходные в Женеве соглашение «шестерки» с Ираном, по которому Тегеран отказался от обогащения урана до 20% и наращивания мощности своей ядерной программы в обмен на облегчение международных санкций, вызвал неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах. Некоторые политики и эксперты называют это соглашение важным первым шагом в направлении нормализации отношений Ирана с международным сообществом. Другие считают Женевское соглашение исторической ошибкой и признаком слабости Запада. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Не успел Белый дом сообщить о подписании в Женеве соглашения с Ираном, как в Вашингтоне по этому поводу начались раздаваться скептические заявления. Если это соглашение не предусматривает демонтаж иранских центрифуг, то мы ничего не достигли, молниеносно написал в Твиттере влиятельный и консервативно настроенный сенатор из штата Южная Каролина Линдзи Грэм. С аналогичным заявлением выступил сенатор-республиканец из Иллинойса Марк Кирк, назвавший уступки, на которые пошел Иран, косметическими. Член Палаты представителей из Флориды Ильяна Росс Лейтинен охарактеризовала сделку с Ираном как фундаментально недостаточную. По мнению Росс Лейтинен, эта сделка сохраняет иранскую ядерную инфраструктуру и одновременно с этим ослабляет санкции, которые сложно будет восстановить. Мнение республиканцев относительно сделки с Ираном разделяют некоторые представители Демократической партии, которой принадлежит президент Обама. Среди них лидер демократического меньшинства в Палате представителей Стэнни Хуэр, который назвал сделку с Ираном лишь незначительным шагом вперед и заявил в интервью телекомпании CBS, что верить Ирану нельзя. Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Элиот Энгел, который в Палате представителей является членом Комитета по международным отношениям, считает, что соглашение с Ираном не является достаточно далеко идущим. Я, сказал Энгел, выступая в программе телекомпании CNN, разочарован тем, что Ирану все еще будет позволено обогащать уран, по мере того, как переговорный процесс продолжается. На мой взгляд, запрет на обогащение урана и демонтаж центрифуг должны были быть условиями для любых переговоров с Ираном. Конгрессмен Энгел считает, что без угрозы более жестких санкций Иран вообще никогда не сел бы за стол переговоров. Он напомнил, что в июне этого года Палата представителей приняла законопроект, призывающий к ужесточению режима санкций. «Добиться чего бы то ни было от Ирана, обращаясь с ним мягко, нельзя», — сказал он. Еще перед началом последнего раунда переговоров «шестерки» с Ираном о необходимости ужесточения санкций говорили и в Сенате США. Судя по всему, подписание соглашения в Женеве не остановит планов сенаторов рассмотреть этот вопрос. Влиятельный сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер, который является политическим союзником президента Обамы, считает непропорциональными уступки сторон, которые предусмотрены Женевским соглашением. Иран просто замораживает свои ядерные мощности и возможности, в то время как мы смягчаем режим санкций. Мне такое соглашение не представляется пропорциональным. И именно поэтому теперь более вероятно, что демократы и республиканцы в Сенате проголосуют за введение против Ирана дополнительных санкций. По словам сенатора Шумера, а также лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, обсуждение этого вопроса в Сенате, вероятнее всего, начнется в первых числах декабря. Разумеется, администрация президента Обамы предпочла бы, чтобы Сенат не последовал примеру Палаты представителей и не голосовал за дополнительные санкции против Ирана. Государственный секретарь США Джон Керри, несмотря на понятную усталость после трансатлантических перелетов и переговоров в Женеве, в воскресенье дал интервью сразу нескольким крупнейшим американским телекомпаниям и заявил, что подписанное соглашение является первым шагом к дальнейшему сокращению иранской ядерной программы. Пока, однако, законодатели, особенно республиканцы, не убеждены, что ослабление санкций против Ирана в интересах США и их союзников. Вот что сказал сенатор из штата Джорджия Саксби Чемблис. По этому соглашению мы ослабили режим санкций как раз в тот момент, когда они приносили желаемые результаты и сказывались на экономике Ирана. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы ужесточить санкции и добиться от Ирана долгосрочного соглашения, направленного на то, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Мы на переговорах обладали преимуществом, но мы выпустили Иран из ловушки. Сенатор Чемблис считает, что вопрос об усилении режима санкций в Сенате поднят будет. Однако, как и многие другие сенаторы, он дает понять, что законодатели не будут спешить с этим вопросом. Вероятнее всего, никаких шагов в этом направлении не будет предпринято в течение полугода, то есть срока действия подписанного в Женеве соглашения.
На тему работал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», понедельник, 25 ноября. В ходе визита в Италию президент России Владимир Путин посещает Ватикан и встречается с Папой Римским Франциском. Об отношениях Ватикана и Москвы размышляет итальянский католический журналист Джованни Бенси.
Открытых вопросов или каких-то проблем между Ватиканом как государством и Россией нет. Но есть известная параллель между внешней политикой Ватикана и внешней политикой России, особенно в том, что касается Ближнего Востока, Сирии, потому что и Ватикан, и Россия заинтересованы в облегчении судьбы вот христиан, которые находятся в этой области. Папа Франциск все время вот призывает к помощи к христианам, которые находятся в Сирии. В этом плане может быть какая-то конвергенция, как говорят, есть какое-то совпадение взглядов между Ватиканом и Кремлем. Религиозная ситуация в России интересует Папа Франциска немножко меньше, чем это было у некоторых его предшественников, потому что Папа Франциск происходит из Латинской Америки, и для него проблема номер один – это деятельность так называемых харизматических сект в Южной Америке, которые подрывают авторитет и позиции католической церкви. Пока, конечно, отношения между Ватиканом и Кремлем могут быть, в общем-то, безоблачными. Другая проблема, которая стоит на повестке дня – приглашение Папы Римского в Москву. Об этом говорят уже годами, фактически говорили еще при прежнем патриархе московском Алексее II, говорят теперь, но мы знаем, что тут есть некоторые расхождения между, с одной стороны, Кремлем, значит, между Путиным и Русской Православной Церковью. Путин неоднократно говорил и раньше, и уже несколько лет тому назад, что он не видит никаких препятствий к визиту Папы Римского в Москву. И этот визит, конечно, который будет иметь, когда он будет, религиозный характер, но будет иметь и политический характер. Чтобы приехать в Россию, Папа должен каким-то образом договориться и с Православной Церковью, потому что если этого не будет, как он дословно сказал, это будет скандал. Московский патриархат возражает вот этому визиту по двум причинам пока. С одной стороны, это ситуация греко-католиков на Западной Украине, потому что Русская Православная Церковь, как мы знаем, пользуется и понятием, которое является спорным даже в международном православии, значит, каноническая территория. Да? И вот Западная Украина является, как и Казахстан, как и другие бывшие советские республики, вот считается вот Московским патриархатом канонической территорией вот Русской Православной Церкви. И вот мы знаем, что на Западной Украине или в Западной Украине есть вот эти униаты, так называемые, или греко-католики, которые в результате Второй мировой войны были присоединены к Советскому Союзу, и по наущению Сталина фактически греко-католики в этом регионе были тоже вот присоединены к Православной Церкви. Да? И ну, тогда, вот в 45-м году, произошли разные, в том числе и драматические события. Вот теперь вот это греко-католики в этом регионе, на Западной Украине, пытаются или требуют возвращения к себе вот тех церквей, которые были в свое время переданы Русской Православной Церкви. Прежде чем Папа Франциск приедет в Москву, надо, чтобы он встретил на предварительной встрече вот с патриархом московским на какой-то нейтральной почве.
Об отношениях Ватикана и Москвы говорил итальянский католический журналист Джованни Бенси. О встрече Папы Римского и Владимира Путина я беседую с журналистом Ватиканского пула Алексеем Букаловым.
Отношения между Папой Франциском и президентом Путиным, они как бы завязываются именно на фоне международных событий, которые происходят. Послание, которое Франциск направил Путину как председателю Большой Двадцатки, оно было посвящено сирийскому кризису, и там выражалась твердая убежденность в невозможности конфликтных решений этой проблемы. И этот призыв был не просто услышан, он совпал, в общем, с позицией российского правительства и российского президента. И вот это очень серьезная завязка, которая, мне кажется, дает какое-то представление о возможностях и не только сотрудничества, но и совместных каких-то действий. И здесь Папа это прекрасно понял, и он здесь накануне визита, принимая митрополита Илариона, он сказал, что с большим интересом ожидает этого визита и этой встречи. Для Путина этого уже не первый приезд сюда, на берега Тибра. И у него есть уже опыт этого общения с предшественниками. Франциск зарекомендовал себя, безусловно, как минимум, неординарная личность своим поведением. Я вот не знаю, как они сегодня будут топить дворец, потому что здесь похолодало. Экономия большая. Это тот самый папа, который, выходя из комнаты, выключает свет, чтобы не жечь лишней энергии. Но я думаю, что по случаю приезда Путина немножко подтопит.
Пожалуй, трудно себе представить политиков более разного темперамента, чем Папа Римский нынешний и Владимир Путин. Я бы так сказал, Франциск – это само смирение, а Владимир Путин – это сама гордыня.
Этот папа, насколько небольшой опыт, который у меня есть, вообще не он, совершенно спокойно и внимательно. Его главное качество, мне кажется, это доброжелательное внимание. И вот это очень важно в любом контакте, тем более на таком уровне. Доброжелательное внимание Владимиру Владимировичу Путину гарантировано.
Есть ли какое-то различие в поведении или в этикете, когда речь идет о государственном визите или когда папа принимает кого-то как духовное лицо?
Практически этих различий нет. За исключением определенных признаков государственного визита, там появление флагов, почетного караула швейцарских гвардейцев во дворе Святого Дамаза, это любое посещение Папы Римского, это аудиенция, и она проходит, в общем, на уровне встречи духовного лидера со своим гостем. Ватикан – это одна из влиятельных точек мировой дипломатии. То, что это понимает и в Кремле, я думаю, что это мудро.
Папа поднимается со своего папского трона, встречая гостя?
Поднимается, выходит навстречу, выходит из двери своей библиотеки, провожает его внутрь, он совершеннейший. Это делали его предшественники тоже. И, ну, может быть, последний раз Войтыло не мог подниматься, просто потому что он плохо ходил. И Бенедикт, и папа Франциск, конечно, поднимается, встречает, ну, нормально, особенно укладывается вот тот образ, который мы уже себе составили о естественности поведения этого понтифика.
У встречи Владимира Путина и Папы Римского Франциска римский журналист Алексей Букалов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. Немецкая печать активно обсуждает итоги конференции «Будущее семейных отношений». Она проходила в Лейпциге. Участников конференции встречали немецкие антифашисты, ЛГБТ-активисты, протестующие против российского закона о гей-пропаганде и правоконсервативных идей, которые отстаивались на этой конференции. Среди ее гостей была и депутат Государственной Думы Елена Мизулина, которая утверждает, что в давке члены российской делегации получили травмы. Во время выступления Мизулиной на сцену вышел активист организации русскоговорящих ЛГБТ в Германии «Квартира» Иван Кильбер, развернул радужный флаг и стал кричать у Мизулиной «Руки в крови». Мой коллега Дмитрий Волчек связался с Иваном Кильбером.
Это очень одиозная конференция маргиналов, даже не от политики, а, скажем, от журналистики, которые за последние несколько лет тщательно работали над уничтожением собственной репутации, практически стали нерукопожатными. То есть там была приглашена Ева Херман, женщина, которая потеряла все шансы получить работу на каком-нибудь телевидении нормальном, потому как прославилась своими, ну, скажем, профашистскими взглядами. Там были антисемиты знатные, там в публике сидели люди, которых я по лицам узнаю из неонацистских группировок. Там были просто правые популисты, левые популисты. Всех их объединяла только вера в теории заговора, причем общей теории заговора у них не было. Если в перерывах выходишь в коридор и смотришь на эти длинные столы с литературой, которая там продавалась, то там были всевозможные теории заговора представлены. Если говорить с людьми, то ты тоже понимал, что вот кто-то тебе говорит, что всем правят евреи, кто-то говорит что тебе, что... И люди подходили и прям рассказывали, чувствовали, что им хотелось рассказать. Но они вот собрались там, и устраивал очень-очень странный журнал «Компакт», который тоже не вхож ни в какие политические круги, не воспринимается исключительно как маргинальное явление. Но финансировалась эта конференция в том числе неким институтом для демократии из Парижа во главе с госпожой Нарочинской, который себя называет НКО, и NGO, но на самом деле, конечно, финансируется из кремлевского канала.
Ваша акция протеста была ведь не спонтанной. Вы готовились к ней заранее, вы знали, что приедет Мизулина, и именно из-за нее и собрались в Лейпциге, да?
Да, да. Надо сказать, что я не хотел до самого последнего тратить целую субботу, 10 часов и 70 евро на то, чтобы послушать Мизулина. И только в 2 часа ночи, за день до этого, купил билет все-таки в Лейпциг. И за день до этой конференции протестующие устраивали еще контрконференцию в здании университета, которая была очень хорошо посещаема. 500 примерно человек слушали доклады о феминизме, о гендерной политике. Вот. И на следующий день, собственно, поехал туда, на конференцию встретиться с Мизулиным, надел пиджак, чтобы меня не выгнали сразу, потому что дискуссия не предполагалась на этой конференции. То есть несколько человек выпили под белые ручки после их комментариев из зала. Допустим, кто-то выкрикнул расист господину Сарацину с его расистскими теориями о том, что некоторые народы более интеллектуальны, чем другие народы. Вот. И этих людей выводили, я понял уже, что задать вопрос не получится, ну и заранее тоже об этом предполагал. Мне удалось пронести в зал тюбик красной краски, у меня, в принципе, была готова заранее акция, что мы не говорим с Мизулиной, потому что она не слышит, я в этом еще раз убедился. Единственное, что я хотел сказать, и моя к ней претензия, да, что у нее... И это мне удалось 5-6 раз выкрикнуть на русском и немецком языке. Было примерно 7-10 секунд на то, чтобы подняться со своего кресла и прорваться туда к сцене, открыть тюбик красной краски, пачкать себе руки красной краской, поднять радужный флаг и прокричать у Мизулиной «Руки в крови геев, лесбиянок и трансгендеров, погибших или совершивших самоубийство». А ее снимали, мое лицо было... на большом экране, потом метров, наверное, 8 по диагонали. Я кричал очень громко, заглушая ее речь, но она никак не отреагировала. Это было очень странное зрелище смотреть, как она говорит дальше, абсолютно на автомате, как будто человек, робот, а не человек. Меня увели, и акция закончилась. В конце я еще поговорил с охраной. Люди извинялись передо мной и говорили, что они здесь только работают.
Ну, есть какая-то другая версия о том, что на представителей российской делегации напали, что они получили травмы, что даже был искалечен один российский журналист, и вот это распространяется в российских СМИ. Действительно ли было какое-то нападение на российскую делегацию, помимо вот этой одиночной акции на сцене?
Я был один из немногих, кто потратил 70 евро на то, чтобы войти внутрь и послушать всю эту куролесицу. В частности, о том, что феминизм убивает мужские сперматозоиды. Большинство протестующих были, конечно же, снаружи. Они стучали во время начала открытия конференции по жестяной стене. Стоял огромный, жуткий грохот, сопровождающий речи немецких праворадикалов внутри. И это были в первую очередь протестующие антифашисты, которые протестовали против немецких праворадикалов. Этот протест снаружи был организован несколькими инициативными группами, антифа, ЛГБТ-группы и так далее, и так далее. Вот рано утром участников конференции встречала в основном антифа. И мы знаем, да, как эти люди себя ведут, мы знаем, как они, в общем, не любят, когда их снимают на камеру. Я думаю, под их руку попала корреспондентка «Дождя», когда они закрывали камеру и опускали камеру и толкали ее. Но в общем, там невозможно себе представить. Все, что я пережил снаружи, это было люди, которые стояли и не пропускали гостей конференции. Через них нужно было проталкиваться. Вот, наверное, это самое правильное определение. Нужно было пройти через толпу протестующих. И я думаю, то же самое произошло с Мизулиной. Ни о каком избиении мне говорить, кажется, невозможно. Но я этого не видел, поэтому не могу это определить.
Иван, вы видели комментарий Мизулина? Очень странный. У нас геи и другие, они не такие агрессивные, более интеллектуальные и дружественные, и нет такого безобразия, как было в Лейпциге. Что вы скажете?
Молодец, конечно, что хотя бы своих похвалила. На самом деле она, конечно, хочет сказать, что у нас геи молчат, когда их избивают, наверное. Она не привыкла к такому возможному противостоянию. Но даже это не суть вопроса. Суть в том, что она врала на каждом шагу. Я такой агрессивной, уверенной в себе, врущей Мизулиной не знаю. Я не видел у нее такой риторики еще никогда. То есть она приехала в Германию, и в каждом предложении она унижала, оскорбляла Германию, Европу. Она говорила, что они продались, вернее, поддались гей-тоталитаризму, а мы, Россия, единственное, не поддаемся на эти популистские, пидерастические уловки и сохраняем традиционные семейные ценности. Вы все пойдете, как Древний Рим. И так далее, и так далее. Она говорила о защите детей. Это человек-монстр. Ну, не монстр, но это человек-функция. Вот.
Об акции протеста против конференции «Будущее семейных отношений» в Лейпциге рассказывал активист организации русскоговорящих ЛГБТ в Германии «Квартира» Иван Кильбер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Британский принц Гарри прибыл в Антарктиду для участия в благотворительной акции «Экспедиции к Южному полюсу», цель которой – сбор средств в фонд помощи военным инвалидам. Намеченный на сегодняшний день, поход к полюсу отложен на сутки из-за сильного ветра и снежной бури, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В походе к Южному полюсу участвуют три команды – британская, американская и команда стран Содружества, в которую входят австралийские и канадские военные инвалиды. В британскую команду входят четыре ветерана войны, которые лишились руки или ноги в войне в Афганистане. Команды возглавляют опытные проводники. Всего в трех командах 12 военных инвалидов. Экспедиции, которые отправятся к полюсу с авиабазы «Нова», предстоит преодолеть маршрут длиной в 335 километров при температуре минус 45 градусов по Цельсию. Поход к полюсу завершится 16 декабря. В среднем команды ветеранов войны будут проходить по 20 километров в день. Дневной переход будет длиться 12 часов с 10-минутным отдыхом каждые 2 часа. Каждый участник экспедиции тянет за собой сани с грузом весом в 70 килограммов. 29-летний принц Гарри участвует в экспедиции на равных со всеми. Он решил отправиться к полюсу, несмотря на недавнюю травму ноги. Принц – патрон благотворительной организации «Тим Гленфидиш», оказывающей помощь военнослужащим, получившим увечья в ходе войн, которые вела Великобритания. При подготовке к антарктическому походу принц Гарри сутки провел в морозильной камере при температуре минус 35 градусов. Уже находясь в Антарктиде, он 2 дня тренировался в ходьбе на лыжах. Отмечается, что он успешно там акклиматизировался. Впрочем, у принца есть опыт полярных экспедиций. В 2011 году он участвовал в походе к Северному полюсу, который также был организован с благотворительной целью. Тогда в экспедиции тоже участвовали британские военные инвалиды. Участие принца помогло собрать значительную сумму в фонд помощи военнослужащим, получившим увечья в Ираке и Афганистане. По прибытии в Антарктиду принц Гарри заявил, что в британской команде царит уверенность, что она выиграет соревнования с командами Америки и Содружества и первой достигнет Южного полюса.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Свободы» королевский биограф Хьюго Виккерс.
У принца Гарри очень серьезная мотивация для участия в экспедиции. Он вообще очень серьезно относится к обязанностям члена королевской семьи участвовать в благотворительных акциях. В принципе, это свойственно всему дому Виндзоров, но меня удивляет такое развитие чувства долга у столь молодого человека. Меня очень впечатляет энтузиазм и серьезность, с которыми принц участвует в этой экспедиции. Причем его поведение абсолютно лишено налета какой-либо заносчивости или амбициозности. Принц, пожалуй, самый демократичный член королевской семьи, и его армейские друзья видят в нем равного товарища. Его участие в этом благотворительном походе к полюсу вовсе не носит формального характера. Он активный член экспедиции и проделывает положенную ему часть работы наряду с другими ее участниками. Характерно, что самому Гарри все это очень нравится. Он увлечен и гуманитарной целью экспедиции, и ее трудностями, требующими мужества, стойкости, огромной силы воли и целеустремленности. Причем у него в этой антарктической эпопее отнюдь не спортивный интерес. Для него это отнюдь не увеселительная прогулка в экстремальных условиях. Конечно, для него большое значение имеет возможность совершить что-то по-настоящему значительное. Это естественно для человека его возраста. Трудно отрицать, что участие принца в этой благотворительной экспедиции можно рассматривать как пиар-акцию. Участие в ней принца Гарри привлекает к этому походу к Южному полюсу общественное внимание. Но главная цель экспедиции – сбор средств в фонд помощи ветеранам-инвалидам. И имя принца наверняка поможет достичь этой цели. Традиции участия в подобных походах положил начало супруг королевы Виктории, принц Альберт, который участвовал во многих благотворительных акциях. Он настаивал, чтобы в таких мероприятиях принимали участие все члены королевской семьи. Женщины-виндзоры обычно работают с больницами, и это тоже традиция британского королевского дома.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был биограф британской королевской семьи Хьюго Виккерс. Принц Гарри готовится к покорению Южного полюса. Вот так обстояли дела в понедельник 25 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!